Алексей Николаевич Толстой. Гобелен Марии Антуанетты. Прошли гуськом последние посетители дворца-музея. Полушубки, чуйки, ватные куртки. Малиновое солнце склоняется за дымы в зимнюю мглу. Северный день недолог. Я еще вижу узор на стеклах. Высокие окна покрыты морозными листьями, как будто воспоминанием о древних лесах, некогда шумевших на земле. Узоры исчезают в голубоватых, серых сумерках. Вдали хлопает дверь. Отскрепили на тропинке валенки сторожа, и наступает зимняя тишина во дворце и в снежном парке. Иногда из страшной высоты луна посылает бледный свет в незанавешенное окно, но это бывает редко. Бегут, бегут безнадежные туманы над парком, посвистывает метель голыми ветвями. Холодно и пустынно. Я развлекаюсь, перебирая в памяти минувшие годы. Их много. Иные озарены блеском празднеств, иные страшны. Я не старею и не увядаю, как женщины, проходящие в моих воспоминаниях, как те две повелительницы народов, которым я принадлежала. Я все так же, как 150 лет тому назад, прекрасна. На мне высокий пудренный парик и пышное платье цвета крови. Я нахожусь в большой гостиной, налево от входа, у окна. В глубине против света над камином висит портрет моей хозяйки. Она изображена во весь рост. Юная, гордая, слишком по-солдатски прямая. Такой она была в первые годы замужества. Когда лунный свет поблескивает на золоченых креслах, я часто стараюсь вглядеться в ее лицо. Но глаза императрицы упрямо и зло отведены от меня. Она думала, что я – причина всех ее несчастий. Она мрачно суеверна, как средневековая женщина. Во всяком случае, президент Лубе сделал бестактность, привезя на броненосце в подарок русской императрице гобелен казненной французской королевы. Меня вынули из цинкового ящика, принесли в эту гостиную, развернули и положили на ковер. Императрица, мало сведущая в искусстве, спросила, что это такое? Она стояла предо мной, выпрямив, как гувернантка, грудь, стиснув на животе чисто вымытые холодные пальцы. Толстенький Лубе, хрустя крахмальной фрачной рубашкой, живейшей готовностью ответил, «Ваше Величество, это редчайший гобелен, изображающий портрет Марии Антуанетты. Случайно революция пощадила его. Франция приносит к вашим стопам одно из своих национальных сокровищ». Тогда на увядающем лице царицы выступили шелушащиеся пятна, тонкие, как ниточка, губы поджались в волевом движении, скрыть испуг. Но я прочла безумный ужас, на мгновение мелькнувший в ее голубых, круглых, немецких глазах. «Почему она в красном платье?» — спросила царица. На это президент ничего не мог ответить и только снова расшаркался, поскрипывая буржуазными сапожками. Меня повесили на стене у окна. Не помню, чтобы царица когда-либо останавливала на мне взгляд. Ее раздражало красное платье. В ее вкусе были блеклые, лиловатые, болотные тона. Мария Антуанетта тоже не могла терпеть ничего яркого, только нежное, успокаивающее. Действительно, история этого красного цвета необычайна. Вот она. 150 лет тому назад в Париже проживала Елизавета Рох, девица необыкновенной красоты. Ее отец работал ткачом на королевской шпалерной фабрике и считался лучшим мастером во Франции. За сутки он мог соткать 1/4 дюйма, но зато линии рисунка и цвета были так подобраны, что его гобелены соперничали с живыми красками природы и даже превышали их. Елизавета Рох, работавшая на фабрике с 8 лет, обладала столь же совершенным вкусом. Когда ей минуло 19, ее перевели в отделение макетов, где она должна была из кусков шелка и шерсти воспроизводить с картины примерный макет, с которого ткался уже самый гобелен. От природы Елизавета была пылкого нрава, но поведение строгого, потому что кроме девственной красоты у нее не было никаких надежд на лучшую жизнь. Изнурительная работа, 14 часов, проводимых за тряпьем и иглой, убивали в ней все желания, свойственные юности. Впрочем, та же суровость нравов замечалась и во всей Франции, непосильно, в раздирающей нищете трудящейся для того, чтобы король, королева, принцы и весь двор в Версале проводили время в непрерывных празднествах. Балеты, фейерверки, балы, блестящая охота на вытоптанных хлебных полях, по ночам фантастические сражения за карточными столами при свете сотен восковых свечей. Всем этим они заглушали в себе ужас неминуемо близившейся гибели. Казна была пуста, страна нищала, дворянство разорялось. Парижский народ рычал вслед грохочущим золоченым каретам. Буржуа с восторгом распускали дерзкие памфлеты на королеву, на развратную жизнь двора. Богатели одни ловкие предприниматели, ростовщики, фабриканты роскоши. На шпалерную фабрику поступил из канцелярии королевского кабинета срочный заказ – выткать портрет королевы по оригинальному портрету, приложенному при сём, работы великого Буше. В то время королева была по уши в хлопотах на деревенской игрушечной ферме в Версальском парке. Королеве приходилось самой доить корову с позолоченными рогами и надушенную пачулей, самой стряпать омлет с шампиньонами, ловить удочкой китайских рыбок на обед. Между делом танцевать с дамами на берегу ручья пастушеские танцы. Среди этих забот Буше удалось лишь мимолетом зарисовать королеву, и то только лицо. Платье он написал от себя, цвета сливок, во вкусе времени. Он не совсем был доволен рисунком. Этот картон поступил к Елизавете Рох, и она начала копировать с него макет для гобелена. Стояли жаркие дни. Работать приходилось то ползая по полу, то взбегая на лесенку, чтобы взглядывать на работу с высоты. На Елизавете было легонькое платье, открывавшее грудь и до колен ее стройные ноги. Такой ее увидел директор фабрики, разорившийся дворянин, тучный и неряшливый мужчина, несмотря на года, чрезвычайно чувствительный к женской прелести. Расставив икры в плохо натянутых чулках, он страшно округлил глаза. Пот из-под паричка полз по его бритым щекам. В этот знойный день, когда мухи звенели о пыльные стекла мастерской, он заметил, что девчонка вкусна, как наливное яблоко. Он присел около мольберта и вытащил табакерку, сыпля табак на кружева. Подогрические глаза его выкатывались. Елизавета, думая только о работе, ползала на коленях у его ног, то протягивая руку, чтобы взять ножницы, то низко нагибаясь, чтобы откусить нитку. Директор переживал почти что гурманское наслаждение. Прелесть девчонки ударяла ему в раздутые ноздри. Когда она досадливо выпрямилась и закинула голые руки, чтобы сколоть лезущие в лицо пушистые волосы, он внезапно почувствовал нечто вроде конжексион, то есть удара, готового разорвать кровеносные сосуды. И чтобы поскорее освободиться от волнения, тяжело со стула упал на Елизавету, обхватил ее и принялся целовать в лицо, в шею и в грудь. Она громко вскрикнула, так как в первый раз ее коснулась рука мужчины. Она вскочила, начала бороться и, освободив правую руку, хлестнула директора по щеке. Дальнейшее происходило в молчании, если не считать нескольких тяжелых ударов директорского кулака и слабого стона девушки. Когда захлопнувшей дверью затихли шаркающие шаги, в мастерскую вошли женщины. Они увидели Елизавету в изорванном платье, лежавшую без сознания на макете. Платье королевы цвета сливок было залито кровью. У Елизаветы было разбито лицо. Ее унесли. В тот же день контора вышвырнула ее с фабрики. Происшествие не заслуживало как будто бы внимания, но когда Буше увидал испорченный макет, он пришел в ярость. Кончик вздернутого носа его вспыхнул под пудрой. Он наговорил кучу дерзостей по адресу распорядителей фабрики, затем взглянул еще раз, прищурился и щелкнул пальцами. Напоминаю, он не был удовлетворен своим картоном, и вот ему пришло на мысль использовать этот цвет пятен крови. он выбрал подходящий багровый шелк и велел им заменить на макете платье королевы. «Очаровательно», — сказал он и послал макет в ткацкую мастерскую к старому Роху. «Так я появилась на свет. Старик Рох день и ночь ткал меня. Часто горькие слезы ползли по его морщинам, но что доподлинно сталось в дальнейшем с Елизаветой, я не знаю. Он начал ткать меня с головы, и долгие месяцы я лежала в его станке перевернутая. Его торопили, и он работал с молчаливым ожесточением. Наконец, я была готова. Буше имел счастье сам поднести меня королеве. При дворе знали мою историю, и он, оправдывая красное платье гобелена, сказал, что это цвет девственницы. Это был каламбур во вкусе времени. Королева воздушно улыбнулась ему. Гобелен повесили в королевской спальне в Трианоне, одноэтажном маленьком дворце, служившем для любовных развлечений королевской семьи. Несомненно, была доля правды в том, что писали в памфлетах. Королева была легкомысленна, красота ее увидала. Король не часто посещал ее в спальне, да и то появляясь в китайском халате и туфлях, тучный, мягкий, с двойным подбородком, он больше разговаривал не о тонкостях любви, а об удачном выстреле на охоте или о своих достижениях в токарном мастерстве. После его бесплодного ухода королева приказывала подать венецианское зеркало и, лежа вся в кружевах, все еще соблазнительная при свете свечей, с некоторым изумлением вглядывалась в свое изображение, затем нижняя губа ее, непременная принадлежность габсбургского дома, начинала выпячиваться, и тут-то веселые дамы, окружавшие ее широкую кровать, придумывали какую-нибудь ночную затею, после которой королева крепко засыпала. Утро в Версале всегда начиналось праздником. Гремели резные колеса подъезжавших карет, гудели веселые голоса. Дамы, похожие на живые цветы, в пышных юбках, благоухающие амброй и пачулей, толпились в спальне королевы щебеча по птичьи или соблазнительно мелькали сквозь деревья в парке. Журчали, шумели фонтаны, лебеди били крыльями, золоченые лодочки покачивались на поверхности искусственного озера. Там развалины в греческом вкусе, там мраморные торсы с игрой солнечных зайчиков уносили пустое воображение в аркадские страны. Женственные кавалеры, отбивавшие духами крепость и естественного запаха, походили больше на существ из идеального мира, чем на дворян с заложенными и перезаложенными замками и протянутой за королевским подаянием рукой. Природа была щедра к этой выдуманной жизни. На лужайках пахло горячим сеном, толклись пестрые бабочки, летние облака отражались в озере, и даже ветерки, казалось, с учтивостью шелестели деревьями. Дни летели за днями, легкомысленные и ослепительные. Королева гнала прочь от себя мрачные мысли. Король, вытачивая на станке черепаховые табакерки, думал, что все в конце концов образуется. Памфлетистов посадят в Бастилию, казначейство откуда-нибудь раздобудет денег, добрые буржуа снова полюбят своего короля, добрые поселяне перестанут огорчаться из-за налогов, а там, бог даст, удачная война вернет истраченные богатства. Известно, чем кончилось все это беззаботное веселье в Версале. Свирепая красавица со сросшимися бровями, в красном платье, в красной шляпе с красными перьями, куртизанка Терриен де Мерикур, верхом на лошади, размахивая кривой саблей, а за ней 1030 женщин из парижских предместий пришли по Версальской дороге, завывая «Хлеба! Хлеба! Хлеба!». Король улыбался им с балкона. Королева старалась улыбнуться, держа на руках наследника. Их посадили в карету и отвезли в Париж. Никому было уже не до смеха. Теперь лишь осенний дождь постукивал высокие до самого пола окна Трианона. Парк облетел, и груды листьев, неубранные, гнили на дорожках. Сквозь оголенные ветви бесстыдно белели античные божества. Надвинули зимние туманы. И только шаги сторожа нарушали безмолвие покинутого дома. На потолке спальни расплывалось мокрое пятно, и капля за каплей падали на паркет. С первыми весенними днями появились гуляющие. Они с любопытством оглядывали причуды королевского парка. Мужчины были в некрасивой темной суконной одежде, без париков. Женщины в скромных косынках и простых юбках из шерстяной материи. Они несли корзинки с провизией и вели за руку детей. Рассаживаясь прямо на траве, они завтракали, оставляя после себя засаленные клочья памфлетов, куда завертывалась еда. Благопристойные буржуазки стыдливо отводили глаза от голых статуй и шумно охали, осматривая сквозь окна пышную кровать королевы. Заслонившись с боков ладонями, сплющив нос о стекло, они злобно глядели мне в лицо, иногда грозя зонтиком. Миновало лето, зимняя буря выбила несколько стекол. И снова, в апреле, забегали черные дрозды под кустами. Дорожки парка зарастали лопухами, затягивались ряской бассейны замолкшими фонтанами. Коровы, бродя на свободе, клали лепешки у подножия статуй. В праздники все больше появлялось народу, но теперь уже не чинные буржуа, а какие-то неведомые молодые люди в длинных по щиколотку штанах, с голой грудью и засученными рукавами. Их подружки, румяные и смешливые, кое-как прикрытые ситцевыми платьюшками, веселились, как дети, утомясь, засыпали в копнах сена. Целовались и хохотали, ссорились и мирились. С визгом разбрызгивая радуги, кидались с каменных берегов в озеро, и их загорелые тела были не хуже, чем у мраморных богов с отбитыми носами. В сумерки складывали из обломков золоченых лодок, догнивавших за ненадобностью, великолепные костры и, подобно первобытным существам, отплясывали озаренные пламенем чертовскую карманьолу. Но миновало и это лето. Все озабоченнее, суровее становились лица людей. В их темных глазах я читала страдания голода и дикую решимость. Было срублено на дрова много деревьев в парке. Исчезли обе коровы. Сторожа, должно быть, их съели. Пропал и сам сторож. Однажды у моего окна остановились двое. Плечистый юноша с темным пушком на щеках и молодая женщина. Оба были босы. Он влюбленно держал ее рукой за плечи, едва прикрытые лохмотьями. Она была прекрасна, пышноволосая, стройная, сильная. Она что-то сказала, юноша рванул за скобку, гнилая рама окна двери затрещала, посыпались стекла. Они вошли, и в нищей красавице я признала Елизавету Рох. Она долго смотрела на меня, поднялась на цыпочки и плюнула мне в лицо. Тотчас же юноша сорвал меня со стены и швырнул на голую постель. Так я валялась среди запустения, покуда почтенный буржуа, колбасник из Парижа, не подобрал меня как хозяйственную вещицу. Он приехал в Версаль в надежде поживиться какой-нибудь клячей со сломанной ногой. Я была аккуратно сложена и сунута под козлы. Хозяин уселся на меня. Сзади, прикрытая рогожей, лежала освежеванная лошадь. В таком виде я прибыла в Париж. Мной занавесили разбитое пулями окошко в колбасной лавке. И там, на площади революции, я еще раз, в последний раз, увидела королеву. Но при каких жалких обстоятельствах? 150 лет прошло с того дня. Было бы утомительно рассказывать о всех превратностях судьбы, кидавшей меня из рук в руки. Когда над ратушей в один мглистый ветреный день плеснуло черное знамя коммуны, колбасника моего повесили в дверях лавки, нацепив на грудь доску «Мы требуем твердых цен». Чья-то закопченная порохом рука сорвала меня с окна, и я оказалась в виде плаща на голых плечах рослого детины, потрясавшего копьем с красным колпаком на острие. Весь день в виде пылающего пламени под свист пуль я развивалась на его плечах. Когда настала ночь, он пошел к ратуше, озаренной внизу факелами, тогда как острые башенки ее тонули в тумане. Вместе с толпой, размахивающей саблями и пистолетами, мы ввалились в дымный от чада масляных ламп огромный зал. На досках, на ящиках сидели, непрерывно заседая, члены Парижской коммуны с темными от бессонницы лицами. Рабочие и ремесленники из секции требовали у них голов аристократов и буржуа. Они рычали: «Разогнать конвент! Смерть предателям! Вся власть коммуне! Хлеба и предельных цен!» Мой хозяин пристроился спать тут же в зале, под окном, завернувшись в меня с головой. Но, видимо, я, созданная лишь для услады глаз, плохо грела его в ту ветреную ночь. Он швырнул меня в угол, в кучу мусора. Там я валялась некоторое время. Кто-то, догадавшись, развернул, встряхнул и покрыл мною сосновый стол президиума. С тех пор на мне валялись бумаги, гусиные перья, куски черствого хлеба. Упершись мне в грудь продранными локтями, сидел весь, содрогаясь от бешенства, длиннолицый человек с черными кудрями, прилипшими к выпуклому бледному лбу. Если не изменяет память, его звали Гебер. Он был воплощением воли полуголых людей каждый вечер после работы, появлявшихся в ратуше, чтобы кричать о справедливости, о своих требованиях, о своей ненависти, о последней свободе. Ему, как и всем неистовым, отрубили голову. В тот день перед угрюмыми людьми и секцией говорил маленький человек с костяным острым носом, чисто одетый, в белом паричке. Вдавив слегка запрокинутый затылок в плечи, касаясь меня кончиками холодных пальцев, он говорил режущим голосом об умеренности и добродетели. Он клялся отрубить голову всем, кто ведет безнравственную жизнь, всем, кто помышляет о контрреволюции, и также всем, кому кажется, что он, Робеспьер, недостаточный революционер и патриот. Лавочники в якобинских колпаках приветствовали его. Но, увы, буржуа утомились. Хуже Редьки им надоели революции, неистовство черни, лохмотья и бумажные деньги. И вот однажды за стол, который я все еще покрывала, поспешно сели пятеро, опоясанные трехцветными шарфами. Среди них был Робеспьер. Он положил перед собой пистолет со взведенным кремнем. Они молчали, не мигая глядели на черные окна. Там, на ночной площади, свирепо гудела толпа. Единственная свеча на столе, тихо колебля пламя, не могла разогнать сумрак огромной пустой залы. В эту ночь кончалась революция. Стихало рычание толпы на Гревской площади. Гремели колеса пушек, заскрежетала военная команда. На лестнице ратуши раздались неумолимые шаги Национальной гвардии. Они вошли. Зрачки пятерых террористов, неподвижно сидевших у стола, расширились угрозой. Но еще страшнее закричали национальные гвардейцы. Сен-Жюст, юный и женственный, спокойно встал, чтобы самому отдаться в руки. Разбитый параличом Кутон закрыл лицо рукой. Пылкий Леба схватил пистолет и всунул его в руку Робеспьеру. Маленький человек нехотя поднес его к виску, но гвардеец кинулся, толкнул под локоть. Раздался выстрел, и голова Робеспьера с разбитой нижней челюстью упала мне на грудь. Пальцы его стиснули неисписанные листки бумаги. Пытаясь остановить кровь, он размазал ее по лицу. Дальнейшие мои воспоминания относятся к унылым годам среди пыльного хлама в лавке старьевщика. За меня не давали и 100 франков, покуда Наполеон разгонял штыками по всей Европе помещичьи армии. Но он слишком много выпустил крови у добрых буржуа, и они предали его, высчитав, что выгоднее променять меч на бухгалтерскую книгу. Революция описала бешеный круг и на минуту замкнулась. На французский престол вошел Людовик XVIII, и меня, приведя в порядок, повесили как священную реликвию в Тюильрийском дворце. Ах, с какой возвращенной пылкостью танцевали в его заново позолоченных залах знакомые мои версальские дамы, увядшие за 20 лет эмиграции. Пудра облаками сыпалась с их нарумяненных морщин. Меланхолическое зрелище. Последующие революции и реставрации я провела спокойно в Луврском музее. Такова история моей жизни вплоть до того часа, когда меня поместили в Александровском дворце, что в Царском селе, в гостиной царицы Александры Федоровны, повелевавшей несметными миллионами народов. После столь разнообразных впечатлений здесь было ужасно скучно. Царь и царица не любили развлекаться на людях, им и дома было хорошо. Кроме как по делу, у них мало кто бывал. Придет любимая фрейлина, поцелует ручку или позвонит по телефону, попросится приехать один бродяга из бывших конокрадов, духовный мужичок, явится в поддевке, в лаковых сапогах, поцелуется со щеки на щеку, сядет и врет, что в голову влезет, щуря продувные зенки, а царь и царица молитвенно глядят ему на масляную бороду, не смеют моргнуть. Когда хотелось выпить, царь шел в офицерское собрание. Звали полковых трубачей, пили, закусывали, а на следующий день он потихоньку от царицы вздыхал, держась за голову. Правда, он не вытачивал табакерок, подобно Людовику Французскому, но зато удачно занимался фотографией. Или, мурлыкая что-нибудь однообразное, играл сам с собой на бильярде, или почитывал рассказы о Верченке, прыская со смеху. Он любил в час сумерек стоять с папиросой у окна и смотреть, как льет мелкий дождик на елки и кусты, за которыми сидели, боясь обнаружиться, веснушчатые сыщики из охранки, в котелках, надвинутых на уши. Царица на своей половине вышивала салфеточки и думала, думала, сдвинув брови, о многочисленных врагах, о нераскрытых кознях против ее семьи, о неблагодарном, распущенном, скандальном народе, доставшемся ей в удел, о несчастном характере мужа, не умеющего заставить себя уважать и бояться. Иногда, опустив вышивание, она зло постукивала наперстком по ручке кресла, и невидящие глаза ее темнели. За ширмой на столике стояла чудотворная икона с колокольчиком. Часто, опустившись перед ней на колени, она молилась, ожидая чуда, когда сам собой зазвонит колокольчик. Согласитесь сами, не весело летели годы в Александровском дворце. И совсем уже стало мрачно, когда царь и наследник уехали на войну, а царица надела полотняную косынку и серое платье с кровавым крестом на груди. В Версале весело, по крайней мере, пожили перед смертью. Было чем помянуть прошлое, когда палач на помосте гильотины скручивал руки и резал волосы на затылке. А здесь... Будь у меня скулы, свернуло бы их со скуки. Стоило этим людям мазаться миром, чтобы существовать в таком унынии и всеобщей ненависти. И вот, с некоторого времени я заметила, что царица стала как-то дико на меня коситься. Остановится, стиснув на животе руки, и низенький лоб ее собирается в гневные морщины, будто она силится что-то понять и что-то преодолеть. За переплетами окон сыплет снегом декабрь. На котелках сыщиков, дующих в кулаки под кустами, белеют сугробчики. И царица ходит, ходит, раздувая ноздри от бессильного гнева. Увы, у нее не было власти повесить хотя бы даже председателя Государственной Думы. Враги повсюду, все ощетинилось против нее». В одну из таких минут она получила известие, которое сломило ее. Духовный мужичок, ее единственный друг и руководитель, был найден под мостом в проруби, связанный и с проломанным черепом. Об этом сообщила ей любимая фрейлина, упав в отчаянных слезах на ковер. Царица мертвенно побледнела, пошатнувшись, прислонилась негнущейся спиной к моему багровому платью. «Мы погибли. Некому больше предстоять за нас перед Богом», — сказала она. В сумерки, одетая в черном платке, опущенном на лицо, она незаметно пробралась между сыщиками, и я долго видела на снегу ее удаляющуюся фигуру. Она шла рыдать над гробом духовного мужичка, тайно привезенного из Петербурга в уединенное место, в деревянную часовенку. В последний раз я видела царицу глубокой ночью, когда отдаленное зарево светило в замерзшие окна, багровый свет дышал над вершинами елей. Где-то что-то горело. В гостиной было темно и тепло, во дворце все спали. Вдруг скрипнула половинка высокой двери, и я увидела царицу. Она была в белом халате. «Что это горит? Что это горит?» По-немецки спросила она пустоту и подошла к окнам. Листья мороза на них, то багровые, то черно-синие, лежали фантастическим узором. Ее лицо было искажено. В глазах мерцал суеверный ужас. И мне, и ей привиделось в эту минуту одно и то же воспоминание. Десятки тысяч голов шумели и волновались вдоль решетки и террас Тюильри и по всей широкой площади революции, где над щетиной штыков возвышался помост со взнесенным треугольником лезвия между двумя стойками. Из окна колбасной лавки мне были видны островерхи и башни тюрьмы консьержери. Мимо них двигалась двухколесная тележка. Она завернула на мост и переехала на эту сторону реки. Головы волновались, будто по ним ходил ветер. Повозка, окруженная солдатами и барабанщиками, поплыла в это море голов. Рев толпы покрывал трескотню барабанов. Повозка поравнялась с моим окном. Я увидела в ней королеву, сидящую спиной к лошади. Руки ее были связаны сзади, отчего спина вытягивалась особенно прямо. Под измятым черным шерстяным платьем не было корсета, и обрисовывались старые ее груди. О них когда-то писали придворные поэты мадригалы. По их форме была сделана янтарная чаша, из которой король пил вино. Желтая шея была обнажена, голова опущена и презрительно, с гордым омерзением выпечена нижняя губа. Из-под высокого чепца висела прядь волос. «Смерть проклятой австриячки!» — кричали простоволосые старые женщины. По четыре в ряд они шли за тележкой и все не переставая вязали чулки для армии. Это были вязальщицы Робеспьера. Я видела, как тележка остановилась. Стало тихо. На помосте произошла короткая суета. Метнулся белый чепец. Надрываясь все громче, страшно затрещали барабаны, и бликом света скользнул вниз по перекладинам треугольник топора. Над толпой в чьей-то вытянутой руке повисла голова королевы. «Проклятые! Сумасшедшие! Бесы! Бесы!» — хриповато по-русски проговорила царица, все еще глядя в зернисто-лапчатое, залитое заревом окно. Затем она начала мелко-мелко креститься и кланяться одной головой, не сгибая шеи. Нижняя губа ее вытянулась и слегка отвисла. В эту ночь ее дети захворали корью. В эту ночь она в последний раз переступила порог гостиной, где я нахожусь по сей день налево от окна. Посетители дворца-музея в парусиновых туфлях поверх валенок на минуту останавливаются передо мной, и руководитель говорит: «А это образец продукта крепостного производства, относящийся к самому началу борьбы между земледельческим капиталом и капиталом торгово-промышленным».